Уважаемые радиослушатели, вы слушаете русское радио города Сакраменто. В эфире передача «Обращение к Израилю». Ведущий Ярослав Дмитриевич Диардиенко. Народ израильский живет, жив еще наш Отец. Ам Израил хай, од Абину хай.
Мир вам, уважаемые радиослушатели! Мы сегодня имеем встречу с вами, очередную в эфире. А вторую по одной и той же теме. Эту тему мы называем «Дух, душа и тело», если вы помните. Основным текстом Священного Писания мы избрали 23 стих 5 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Я прочту еще раз. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». В этой передаче мы вам предложили некую точку зрения, несколько иную от привычной, на эти составляющие человеческого естества. И в первой передаче мы говорили о том, что личностные свойства человека, наша личность, наше подлинное «я» заключается или находится, или как угодно, какой угодно термин подбирайте, в составляющей, которая именуется Писанием «дух». То есть дух наш, дух человека, это и есть наше «я». Это первая мысль. И вторая мысль, которая была нами предложена, что понятие духа и сердца в Священном Писании идентичны, это синонимы. Что дух – это сердце, а сердце – это дух. Может быть, некоторым показалось немножечко недоказательно это наше утверждение, поэтому мы сегодня продолжим рассуждение по этому вопросу. И для того, чтобы показать, что дух наш является именно нами, нашим «я», нашей личностью, мы приведем некоторые утверждения со Священного Писания. Но прежде всего, когда мы говорили о том, что человек является личностью, то характеристика личности или ее неотъемлемые качества мы приводили, что этими являются интеллект, воля и эмоции, эмоциональность. Вот если эти три составляющие имеются в духе, то наше утверждение о том, что дух является носителем наших личностных свойств, будет, так сказать, доказано. Поэтому сейчас мы попытаемся порассуждать о том, является ли, присуще ли духу такое понятие, как интеллект. Ну, прежде всего, под интеллектом понимают разум. Способность мыслить, способность сознательно или подсознательно воспринимать объективные и духовную, и материальные реальности. Это способность сопоставлять, анализировать, принимать решения, способность абстрактно мыслить, творить, создавать что-то новое, доселе неизвестное и несуществующее. Это очень широкое понятие интеллект. И вот нужно проанализировать, скажем, из тех мест Священного Писания, которые относятся к духу, обладает ли дух вот этими возможностями, этими свойствами. Ну, приведем некоторые места Священного Писания, указывающие на наличие вот перечисленных свойств в человеческом духе, ну и в сердце человека, вот поскольку мы сказали, что это синонимы. Но давайте вот так, места, относящиеся к духу и к сердцу, пока что приведем раздельно, для того, чтобы было легче вот сопоставлять. Вначале об интеллекте духа, места Священного Писания. «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца». Это из притчи 20:27. «Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Дух разумения моего ответит за меня». Это из книги Иова, 32 и 20 глава. «Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Это из первого послания Коринфянам 2:15-16. «Обновиться духом ума вашего». Это из Ефесян 4:23. «Сей самый дух», имеется в виду Дух Святой, «свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Хотя мой дух и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Всякую молитвою и прошение молитесь во всякое время духом». Вот те места Священного Писания. Последнее, вот, что я читал, это слова апостола Павла из послания к римлянам, из первого послания к Коринфянам, Галатам, Ефесянам. То есть изо всех его посланий это мысли апостола Павла. Теперь давайте просмотрим места, говорящие об интеллекте сердца. «Мудрость почиет в сердце разумного. Сердце разумного ищет знания. Сердце твое будет только вспоминать, и ты скажешь в сердце твоем. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Это еще из книги Бытия. А перед этим я читал из пророка Исаии и из притчей. «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Это слова апостола Павла из послания к римлянам 2:15. Вот, вдумываясь в смысл приведенных мест, прежде всего обращаешь внимание на то, что практически нет разницы между определениями дух и сердце, вот о чем мы и говорили. Разум, ум исходит от духа, равно и сердце. Дух судит, рассуждает, мыслит, и сердце тоже. Дух говорит, и сердце говорит. Из этого следует, что вот высказанное выше наше вот это мнение о том, что понятие дух и сердце в Библии тождественны, ну, подтверждается вот приведенными мыслями, этими местами Священного Писания и другими высказываниями, которые мы здесь еще даже не привели. То есть эта мысль подтверждена логикой многих мест Священного Писания. Вот, и еще раз, если говорить о духе и сердце, вот специально привели места, где употребляются одновременно слова «дух» и «сердце», вот что никак не противоречит сказанному выше. В этих текстах слова «дух» и «сердце» можно заменить одно другим, либо поменять местами, и при этом смысл предложения абсолютно не меняется. Вот я напоминаю вам, «беседую с духом моим, и сердце мое испытывает». А второе место, «светильник Господень – сердце человека, а испытывающий все глубины духа». Испытывающий все глубины духа. Просто здесь говорится об определенной функции духа, сердца человеческого, о функции контроля. В духе, в сердце человеческом заложено такое качество, такое свойство, которое способно, ну, как бы самостоятельно, как бы со стороны, объективно оценивать состояние и действие самого духа, ну, тире, сердца. Ну, вы знаете, что это качество, вот это свойство, это часть или функция, называйте как угодно, интеллекта. То, что относится к интеллекту, думаю, ни у кого не вызывает сомнения. А в Писании часто именуется совестью. В небиблейской литературе и в разговорной речи людей этот термин тоже широко и полноправно используется. Только никто научно объяснить не может, где и какой частью мозга и почему это делается. Но о совести всегда говорится. Вот. И все же, вот если говорить, скажем, техническим языком, то совесть, как составляющую или функцию, или свойство нашего духа или нашего сердца, можно сравнить с задающим элементом автоматического прибора-регулятора. Ну, очевидно, все сегодня знают, что есть приборы, которые контролируют какую-либо величину, то есть они показывают, скажем, какое давление, какая сила тока или какое напряжение. Но есть приборы, которые регулируют эти величины, то есть они измеряют, с чем-то сопоставляют, каким-то образом получают команду и регулируют эту величину. То есть есть так называемая задающая часть прибора, вот которая задает вот эту программу, задает вот условия или величину контролируемого, измеряемого показателя. Вот что-то подобное, это, конечно, технический язык, вот что-то подобное и имеется, скажем, ну, в нашем естестве. Если вот говорить о таком приборе, то когда мы возьмем его все вместе, это один прибор, но он вмещает в себя разные функции, и в том числе то, о чем мы говорим, функцию самоконтроля. Вот нечто подобное, аналогичное, выполняет и часть интеллекта, вот которая именуется совестью. Она выполняет контрольные функции морали, нравственности. Конечно, вот задающая часть автоматического регулятора должна быть настроена на определенную величину. Так вот и совесть человека должна быть настроена. То есть совесть человека воспитуема, настраиваемая. Совесть, как часть интеллекта, имеет свойство обучаться, тренироваться, или, если говорить терминами Священного Писания, освящаться. Да, освящаться. Именно совесть является носителем вот этого великого свойства святости. Ну, освящение, мы уже не раз об этом говорили, это определение всем известно, как отделение от мира. Вот его можно сформулировать еще таким образом. Это объективное познание Бога, Его воли, Его моральных законов. Это научение совести Богом. Это освобождение вот человеческого духа от власти сатаны, от его низменных моральных принципов и задание совершенно новых, высоких, святых моральных принципов жизни, поведения. Именно об этом говорят вот ниже приведенные высказывания из Библии. Вот давайте прочитаем. Прежде всего, слова апостола Павла из послания к римлянам 2.15, которые мы вот только что приводили уже. Но они заслуживают того, чтобы их повторить. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Видите, как работает этот механизм? Ну, если говорить в нашей терминологии, которую мы вам предложили, как работает этот прибор? Он измеряет, он фиксирует, воспринимает какие-то явления духовного ли порядка или материального порядка и тут же оценивает, сопоставляет с чем-то, сопоставляет вот с теми заданными параметрами, которые в совести нашей, в освященной, в обученной, в настроенной совести. И вот она то оправдывает, она свидетельствует, и мысли вот на основании совести то оправдывают, то обвиняют. То есть в человеке идет вот этот мыслительный процесс, интеллектуальный процесс в его духе или в его сердце. Или вот еще несколько мест приведем. «Имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, вкраплением очистивший сердца от порочной совести и омывший тело водою чистою. Ну, во-первых, вместилище совести – это сердце, очистивший сердца от порочной совести. Сердце можно очистить очищением совести. То есть совесть контролирует содержание сердца. Это было из послания апостола Павла к евреям, 10 глава, 22 стих. А вот еще одно высказывание из послания к Титу, 1 глава, 15 стих. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». То есть негодный интеллект, негодная вот эта составляющая духа человеческого. Дух человеческий испорчен. Значит, дух человеческий может быть или на стороне Бога, или на стороне, извините, противоположной силы. Или духом мы служим Богу, или духом мы подчиняемся другой силе. Вот еще одно место. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Вы здесь видите, тоже речь идет о духе, о духах, об интеллекте и о составляющей интеллекта, такой как разум, такой как совесть. И вот еще одно место. «Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью, признающие идол, видят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется». Или еще. «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Это все апостол Павел. Крещение – не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Из этих высказываний ясно, что совесть есть основная часть интеллекта человеческого духа, человеческого сердца, основная в моральном плане. И для того, чтобы правильно использовать для вечности, выполнять свое назначение, она должна быть освящена, очищена, научена, стать сильной, стать доброй, а не плохой, непорочной, то есть должна быть освящена через Слово Божие. И для этого необходимо все время подвязаться, чтобы беречь ее совесть от осквернения, от пороков и не допустить ее сожжения. Сейчас вот хотелось бы еще немножко повторить, что дух человеческий, сердце человека обладает высочайшим интеллектом, вдумайтесь, способным через разум сознательно познавать объективный, реальный, материальный и духовные миры, познавать самого себя и Бога. Да, Бога. Мы не оговорились, здесь уместно привести следующий текст. «Ибо что можно знать о Боге явно для них», имеется в виду для человеков, «потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Ну вот это видимое, видимы, вы понимаете, что это все функции нашего интеллекта. Это мы своим интеллектом можем познавать Бога, мы можем Его воспринимать как реальность, мы можем с Ним говорить как с личностью, с помощью нашего интеллекта. Но вот кроме сознательного инструмента ума, мудрости, интеллект человека располагает еще и подсознанием. Это трудно объяснимо на нашем языке, но мы каждый в себе это ощущаем, замечаем. Это такое таинственное свойство человеческого духа, иногда именуют интуицией, догадкой, когда это касается вопросов познания. Но и к Богу мы можем обращаться на сознательном уровне, умом нашим, и на подсознательном уровне, духом. Здесь вроде бы наблюдается вот противопоставление духа и ума. Но это только кажущееся, потому что и ум, и сознание, и подсознание, и интуиция – это все свойства духа. Вот, ну, поэтому, когда речь идет о духовных проявлениях, то они могут происходить и на подсознательном уровне, как бы, ну, независимо от моего ума. Вообще, это положение представляет, ну, некоторые затруднения в рассуждениях. Поэтому вот пытаемся вот, сопоставить места Священного Писания и хоть как-то понять вот это выражение, которое мы уже читали. «Хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Что же делать? «Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом». Вы видите, как расчленяется, ну, наш интеллект, наше духовное естество. Оно настолько многогранно, настолько сложно, это не простая составляющая наш дух. Мы говорим о тройственности человеческого естества, дух, душа и тело. Но вы видите, что сам дух по себе – это тоже, ну, очень сложное понятие, многогранное. Это естественно, потому что это личность, это, наверное, мы имеем право сказать, это основная часть личности, основная категория, которая объясняет личность, хотя воля и дух, вот, воля и эмоции – это тоже характеристика личности. Но все-таки интеллект мне представляется, ну, я думаю, что вы согласны с этим вот рассуждением, вот учитывая его многогранность, что это основная часть. Видите, это сложная, таинственная духовная область жизни человека, и она вообще требует самостоятельного рассмотрения. Вот ясно только одно, что вся духовная деятельность человека сосредоточена в духе. Вот что мы пытаемся доказать. Дух является, ну, если можно так выразиться, генеральным штабом такого феномена, как человек. Вот, ибо извнутрь, из сердца, можете читать из духа человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Таким образом, весь человек там, внутри. А то, что снаружи, это его фасад, это маска, которую он считает нужным носить. Нутро человека, его дух, сердце может быть безобразным, и, соответственно, внешняя видимая жизнь тоже такой. Но при безобразном внутри такой человек, если ему это нужно, может одевать совершенно приличную маску, даже маску святого человека. Я думаю, что этот тезис нет нужды доказывать, правда? Все мы это знаем. Богу же нужно, чтобы во внешнем выражении личности отражалось внутреннее, святое состояние человеческого духа, человеческого сердца. Вот к этому вопросу мы тоже рассчитываем, скажем, в будущем вот как-то подойти более подробно. В данный же момент нам кажется очень важным усвоить, что именно дух человека является его главенствующей частью, как существа духовного, хотя и живущего в материальной оболочке. И что человек – это не только физиологический, высокоорганизованный живой автомат, который, будучи вот однажды запущен, самообеспечивает свой рост, развитие, лечение вот на задуманным Творцом срок – 70, 100 лет, раньше было 120, было 400, было 900. Вот, но это, кроме того, что это физиологический, это и духовный высокоорганизованный живой автомат, который способен к моральному самовоспитанию, к самоконтролю, совершенствованию, принятию решений и их осуществлению. Вот именно эти способности, эти возможности возлагают на человека ответственность за свое состояние в этом веке и в будущем. Ну, чтобы, скажем, избежать кривотолков и возражений, оговоримся, что когда речь идет о проявлении, о действии жизни духа верующего человека, то мы исходим из того, что это возрожденный человек, возрожденный дух, рожденный от Бога. Он имеет помазание от Святого Духа и его водительство. Только при этом условии вот человеческий дух способен на что-то доброе, святое. Без Бога он просто не в состоянии этого делать. Но это опять-таки вот вопросы наших рассуждений, которые мы, может быть, дальше продолжим.